Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 5 сентября уже, господи. Время 20 часов 1 минута, и мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях снова правозащитник Владимир Осечкин. Владимир, привет.
Добрый вечер, Марк, и добрый вечер, уважаемые зрители и подписчики.
Назвали мы его «Пушечное мясо». Отчасти это продолжение разговора, который был начат. Мы все пытаемся разобраться, собственно, кто воюет на фронтах. Ну и много какой приходящей информации, наряду с тем, конечно, эта тема более обширная, мы коснемся и других ее аспектов. Но в любом случае, те, кто к нам уже присоединился, это почти 10 тысяч, пожалуйста, присоединяйтесь, помогите присоединиться к этому эфиру и другим. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Помогите сделать так, чтобы эфир широко разошелся, а значит, ставьте лайки и, по возможности, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы там, наверное, сегодня достигнем отметки в 1 750 000 подписчиков, потому что чуть-чуть остается, но от вас зависит, будете вы смотреть с подпиской или без, хотя вам, по-моему, все равно, но нам приятно. Конечно, в описании к этому видео есть ссылка на канал «ГУЛАГу нет», проекта Владимира Осечкина, вы можете подписываться, разумеется, и там. Ну что, давай тогда начнем. Вот мы остановились в предыдущем стриме, обсуждали вот этого десантника, вот, который, как я понимаю, преодолел все препятствия, оказался уже во Франции, вот, им помогал переместиться. Насколько я понимаю, он теперь будет ожидать решения относительно своего статуса беженца. Вот скажи мне, когда он уже приехал во Францию, ну, уехал из России, смог покинуть Россию, информации он предоставил больше или, скажем так, дал возможность связи со своими сослуживцами, которые могут дать какую-то информацию о том, кто служит, что там происходит в войсках, что происходит вот на фронте, чем по сравнению с тем, что он находился в России? Вот я как хотел поставить вопрос.
Да, слушай, интересный вопрос, спасибо тебе. Да, скажем так, на 2/3 точно смогу ответить, 1/3 оставим за кадром, потому что впереди работа международных впереди работа международных следователей, и я думаю, что здесь Павел Филатьев будет им помогать и давать и показания, и помогать максимально точно узнать ту картину, которая на самом деле была. Да, конечно, когда человек оказывается на территории демократии, прав человека, когда он на протяжении
недосягаем спецслужбам, да.
Как минимум для официального ареста. Так-то понятно, что могут попытаться каким-то образом отомстить, мы все в зоне риска в определенной. Но да, несомненно, то, что сделал Павел вот в первые дни, начиная с первых часов во Франции, когда он еще находился в центре ожидания, когда рассматривался вопрос, пускать его или не пускать в страну, к нему приходили и адвокат от New Citizens Foundation, и журналист из агентства France Press. И потом вот он каждый день работает с журналистами, дает интервью. Ну и здесь, где я и где он сейчас уже находится во Франции, практически все телеканалы сделали с ним большие репортажи, и теперь это все и на CNN, и на французском телевидении. И вот сегодня журнал «Шпигель» прислал уже опубликованную версию интервью. В общем, он старается максимально сотрудничать со всеми мировыми известными журналистами. У него нет вопросов, на которые он не может ответить, и он действительно дает такие предметные, взвешенные, серьезные ответы. Плюс, не за горами, я думаю, что сотрудничество с международными следователями, которым, конечно, хочется его опросить и как минимум как свидетеля. Вот, я надеюсь, что в данном случае они будут квалифицировать его участие именно как свидетельство, потому что, по крайней мере, на данный момент мы, при том, что мы общаемся и с украинской стороной, и с международными расследователями, не имеем каких-либо подтверждений тому, чтобы он был причастен хотя бы к одному преступлению против мирного населения. Он реально помогает, он испытывает чувство вины, и он об этом неоднократно сказал. И помимо того, что это просто чувство вины, он хочет деятельно помочь тем, чем он может помочь. И вот он передает сейчас нам, правозащитникам, права на его книгу «Зов». И сейчас наши агенты, наши адвокаты делают все возможное, чтобы эта книга была издана в Европе на многих языках. И денежные средства, которые издатели сейчас собираются в качестве авансов выплачивать ему как автору и за использование авторских прав, они, конечно, в большинстве пойдут на правозащитную деятельность, на поддержку гражданского общества в Украине, на помощь мирному населению, которое пострадало. Поэтому сейчас мы постараемся в ближайшие недели сконтактироваться с правозащитниками и с общественными организациями в Украине, кто занимается помощью украинцам, с тем, чтобы выбрать там 5-10 организаций, куда в равной степени будут перечисляться эти гонорары, чтобы он действительно, помимо каких-то слов и своего свидетельства, еще реально постарался здесь в данном случае помочь. То есть мы стараемся сделать все возможное, чтобы у человека была возможность искупить свою вину и действительно помочь, по-человечески помочь всем, что он может, Украине, с тем, чтобы это не выглядело просто как какие-то добрые, хорошие слова с экрана, а чтобы это еще и были какие-то поступки и добрые дела, которые подкреплены тем, чем он может это подкрепить в данный момент. И плюс ко всему, для меня лично важна история Павла Филатьева тем, что он меня заставил задуматься о ситуации, в которой находятся очень многие российские военнослужащие, которые, с одной стороны, они понимают уже теперь точно, что военная агрессия и война против Украины – это бесчеловечно, это подло, и в этом нельзя участвовать. Но в то же самое время они понимают, что вспять им невозможно повернуть, по крайней мере, в одиночку, потому что с той стороны ФСБшники, кадыровцы, российские тюрьмы, пыточные лагеря. И, в общем, конечно, страх многим сковывает душу. В то же самое время они не понимают, как выходить из этой ситуации. И вот мы сейчас, обсуждая это с ним и с целым рядом международных юристов, мы сейчас будем обсуждать, какие вообще могут быть варианты поведения и дорожная карта для людей, которые находятся уже в зоне боевых действий и которые при этом не хотят воевать против Украины. Потому что одно дело там белый флаг и сдаться в плен, это один вариант, да, а вот второй вариант, то есть посмотреть вообще, какие варианты возможны, потому что очень многие критикуют, но можно было бы развернуться, но это не та история, когда можно вызвать такси, сесть в него и сказать мне, давайте там до Выхина, до Строгино или куда-нибудь там в центр Москвы довезите меня, а дальше я сам разберусь. Но такого такси невозможно туда вызвать и невозможно оттуда уехать, вот, и я просто уверен, убежден, с учетом того, что к нам сейчас начинают обращаться и другие военнослужащие, и из того же 56-го полка, и из других подразделений Минобороны. Да, я не могу сказать, что это прям носит массовый характер повальный, но достаточно много к нам начало обращаться после Филатьева, и я вижу, что этот поток людей будет только нарастать, потому что они увидели как минимум один из вариантов развития событий, как из этого можно выйти, скажем так, с минимальными потерями, с какой-то поддержкой со стороны журналистов и правозащитников, и в то же самое время не соучаствовать в этой подлой, коварной войне.
Ну, вот это действительно очень важный вопрос, потому что вот отсылка к нашему заголовку «Пушечное мясо», дабы действительно какую-то внести свою лепту в это во все, очень важно вот это взаимопонимание. Очень какая-то часть, ну, я не знаю какая, большая или маленькая, в Украине критикует и Филатьева, и даже тебя за то, что ты ему помогаешь. Ну, вот на том основании, по моему мнению, ложном основании, что как можно он вот воевал, но, с другой стороны, понимаете, цена вопроса. А ведь тут и как на весах. Можно ли, используя его факт, его, ну, скажем так, желание помочь Украине рассказать правду о том, что творится на войне с той стороны, а с этим большой дефицит информации, и пойти на то, чтобы вот он один или там несколько таких человек как бы создали, погнали эту волну, которая сильно поможет эту войну прекратить и наказать виновных. Вот на такой компромисс сходили же ведь и во Вторую мировую, и в других случаях, то есть здесь цена вопроса велика. То есть, может ли это, в принципе, помочь? И мне кажется, что это важно. Но вот на твой взгляд, главное, что ты вынес из общения с ним? Потому что мы вот сейчас пока хотим, чтобы ты это рассказывал, поскольку тут очень важно анализ, а не просто информация. Возможно ли, что наступит такой момент, когда военнослужащие... Вот посмотри, что творится на правом берегу Днепра, под Херсоном, так сказать. уже в Споле сегодня взято. Я, кстати, напоминаю, что у нас сегодня в 22 эфир с Алексеем Арестовичем. Мы это все будем осуждать. Высокополье, я извиняюсь. Извиняюсь, да, уже заговариваюсь. Что они просто сами солдаты в какой-то момент просто скажут, слушай, все, мы снимаемся от нас. Все. Мы как бы вот навозом стать, вот этим вашим пушечным мясом или там чем угодно, мы не желаем. Он говорит, что такие настроения вообще в принципе возможны, потому что, ну, скажем так, для них все больше предпосылок, скажем, что а зачем нам, собственно, подыхать где-то под Херсоном, что мы там забыли. Вот я об этом.
Есть несколько таких важных вещей, которые для меня, важных доводов. Первый, который для меня был открытием, это на самом деле самая настоящая со стороны Российской Федерации война наемников. Я задал вопрос, если вдруг, ну, к примеру, допустим, мы не будем сейчас обсуждать там газ, нефтяное эмбарго, если вдруг закончится у Российской Федерации денежные средства, и Путин, так, или неважно, там Шойгу, или кто-то там премьер-министр, там даже там, их меняют сейчас как перчатки, и смысла да, даже фамилии их произносить нет, это функционеры обычные. В общем, если кто-то из них обратится к армии и скажет, ребят, все, деньги закончились, да. Деньги закончились. Вы смотрите, пожалуйста, дальше вот там вот эту вот Блевантину по ГосТВ, пропаганду, впитывайте в себя информацию, что с той стороны якобы там нацисты и фашисты, и давайте воюйте за идею. Вы же хотели там что-то там повторить, деда там на Киев, на Берлин и так далее. Ну вот давайте бесплатно. Значит, вот если им будет озвучено, что денег нет, деньги закончились, и вот этих вот бешеных зарплат, которые начисляют и выплачивают, и которые там превышают их зарплаты в мирное время там, в 5-10 раз, им не будут платить. В первый день оттуда из Украины выйдет в сторону России 90%, а на следующий день еще 9%. Только 1% останется оголделых, для которых действительно, вот, которые впитали в себя пропаганду, и которые испытывают чувство ненависти. Все остальное, 99%, это просто, ну, давай прямо говорить, да, это нищие, это бедные люди, которых путинская Россия за 20 лет нищеты и бедности вот, дала им единственный социальный лифт, дорожную карту, ехать наемниками за вот эти огромные денежные средства с тем, чтобы что-то там страшное делать и в этом страшном соучаствовать. Поэтому это первое для меня. То есть, вот я вообще с этой точки зрения не думал, но это меркантильность. Соответственно, как бы, то есть, поэтому те, кто недооценивает важность санкций, кто недооценивает экономические санкции против режима Путина, они просто не принимают в расчет самого главного. Это война наемников, и остановить ее с этой точки зрения, вот как бы если мы говорим: да, один из факторов может это именно неспособность России выплачивать вот эти огромные денежные средства, которые она сейчас выплачивает там солдатам, офицерам, наемникам и так далее. Это первый момент. Второй момент – это то, что действительно большая часть тех, кто сейчас там находится, они уже понимают, что они творят не то, ради чего они давали присягу. И вопрос лишь в том, когда и в какой момент появится некая альтернатива Путину, некая сила, которая поведет их за собой. Потому что с точки зрения, я спрашивал, да, с точки зрения, вот, ну, мы понимаем, что для какой-то части там, российского общества, мы говорим там про либералов, молодежь, оппозицию, да, вот для них есть такие знаковые фигуры, там, как Алексей Навальный и так далее. Вот для тех людей, которые сейчас воюют против Украины, для них эти фигуры не имеют никакого
практического значения. Ничего не значит.
И ничего не значит ровным счетом, и они вообще не понимают, о чем это, кроме того, что это красивый влог с дронами, с полетами над красивыми домами. Вот. Поэтому здесь как раз вот я думаю, что может сработать фактор, когда какой-то человек из народа, из глубинного народа начнет озвучивать то, что многие думают, что это путь в никуда, что это бездна, что это война одних против других, которую надо прекращать. Вполне возможно, что большая часть внутри это поддержат, и они это прекратят это творить, и, возможно, даже развернуться в обратную сторону. Поэтому здесь нужно искать точки роста вот, возможного протеста именно среди тех, с кем они разговаривают на одном языке. И это, опять же, почему мне было важно начать дискуссию, диалог с бывшими и с действующими военными в этом году. И мы опубликовали целый ряд интервью. Павел Филатьев – это не первый. Вот. Потому что с ними нужно начать разговаривать, с ними нужно начать общаться, невозможно их там клеймить и вычеркивать из общения, потому что именно они и делают погоду сейчас в российской армии. Еще один фактор – это то, что нам стало известно за последние несколько дней, что в следственных изоляторах центрального подчинения, это Лефортово, это спецблок матросской тишины, приготовили более 30 камер для будущих арестов так называемых там предателей, шпионов, госизменников. Mm-hmm. То есть готовится волна арестов для того, чтобы, в общем, тех,
внутри
кто...
России.
Да, внутри России, в общем, чтобы те, кто сейчас каким-то образом выступает за мир и за прекращение военных действий, чтобы вот их каким-то образом начать арестовывать. Вот. Помимо этого, наверное, важно еще сказать, что и внутри системы Министерство обороны лоббирует усиление роли ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИНа в военных действиях, чтобы они личный состав снаряжали и отправляли туда. Вот. А как раз внутри ФСБ, ФСИНа, МВД и Росгвардии, помимо красивых отписок и отсылки тех, кого не жалко, там, ну, в 5-процентном варианте от личного состава, каких-то настроений, грузимся в автобус и едем в сторону Украины, потому что там некий вымышленный враг пропагандой, там нет желающих. В Лубянке, наоборот, царят настроения. Сейчас новый вид коррупции, платят, чтобы не быть отправленными в Украину. Вот. А те, кого отправили в Украину курировать оккупированные территории, насаживать там пророссийскую властную систему, особенно это вот контрразведка ФСБ сейчас, очень многие просятся обратно, напрягают все свои связи, чтобы их с территории убрать, потому что они понимают, что это, в принципе, гиблое дело и с точки зрения рисков, когда идут там и контрнаступления, и есть риск попасть в плен или быть убитым.
Конечно, быть
убитым. И плюс ко всему они понимают, что и денег там нет. Вот как бы, да, как это, а кто это говорит, директор стадиона. Вот денег там точно нет, это абсолютно с точки зрения экономики оккупированной территории, это выжженная земля, и поэтому сейчас вот они в последнюю очередь даже согласились на какое-то более тесное партнерское сотрудничество с лояльными им криминальными лидерами, с тем, чтобы с их помощью хотя бы какую-то часть прикрученных предпринимателей забросить на оккупированную территорию, чтобы там хоть что-то сделать. А так, в целом, еще раз говорю, большая часть силового блока, именно тех, которые составляют основу путинского режима, они не рвутся туда, и они это воспринимают как опасность. И в целом они понимают, что в этом году они подошли к краю, который, в принципе, обнуляет все их достижения. И вся эта красивая жизнь, которая у них была до этого на протяжении 15-20 лет, она вся превращается, как мы с тобой уже как-то раз обсуждали, в рыбалку и кормление комаров где-нибудь на Волге. А история там с французской ривьерой или с поездкой покушать пиццу под Рим, это все закончилось.
Да, нас смотрит почти 40 тысяч человек, около 10 тысяч поставили лайки. У меня большая просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки продолжайте размещать, те, кто присоединяется к нам в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, особенно те, кто нас смотрит из России, вдруг нас смотрят военные, да, то есть у вас есть возможность, можете писать на почту канала, посмотрим, что и как, ну, в общем, смотрите, как вам будет удобно, или непосредственно обращайтесь к каналу «ГУЛАГа нет» Владимира Осечкина, может быть, что-то интересное можете по этому поводу рассказать. Вот смотри, мы возвращаемся к теме, кого отбирают, кто воюет. Вот у нас есть видеозапись, мы ее попросим поставить, она небольшая, там 40 с лишним секундная, давайте посмотрим на экран.
Родине помочь.
Расскажи, как общаешься с родственниками?
Все отлично.
А с кем чаще созваниваешься?
С мамой.
Она поддерживает это решение?
Да.
Переживаю, да?
Да.
А скажи, с тетей ты как-то поддерживаешь связь?
Нет, не поддерживаю.
А ты знаешь, что она...
Родине помочь. Родине помочь.
Расскажи, как общаешься с родственниками?
Все отлично.
А с кем чаще созваниваешься?
С мамой.
Она поддерживает это решение?
Да.
Переживаю.
Родине помочь.
Расскажи, как общаешься с родственниками?
Все отлично.
А с кем чаще созваниваешься?
С мамой.
Она поддерживает это решение?
Да.
Переживаю, да?
Да.
А скажи, с тетей ты как-то поддерживаешь связь?
Нет, не поддерживаю.
А ты знаешь, что она в СМИ устроила целую волну там публикации о том, что тебя здесь якобы насильно удерживают и хочет вернуть тебя домой.
Через маму в курсе.
Мама тебе рассказывала?
Да.
Ты к этому как относишься?
Я отношусь к этому отрицательно.
Может быть, что-нибудь хотел бы тетя передать?
Что все хорошо. И что я сам сюда добровольно поехал.
Скажи, а ты в боях уже участвовал?
Да, участвовал.
Какие-то ранения были?
Осколочные.
То есть ты сейчас, получается, подлечился и через какое-то время опять поедешь на, ну, туда, на фронт, на передовую?
Все верно.
Как вообще с ребятами сложились взаимоотношения?
Все отлично. Все обучили, все показали.
Так, ну и ты нам дал эту запись. Кто на этой записи и что это такое вообще?
Да, на этой записи мы видим Андрея Ястребова. Это осужденный из колонии номер 7 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Угу. Это прямое подтверждение тому, что мы когда-то, вот около 2 месяца назад, опубликовали, что Пригожин, ЧВК и спецслужбы начали рекрутировать и вербовать осужденных из питерских учреждений. Вот это вот видео, это прямое подтверждение того, о чем мы говорили еще 2 месяца назад. И когда...
А с кем он беседует? Извини, он с оперативниками СИН беседует или с кем?
У нас есть информация, что это оперативники ДВКР ФСБ, Департамента военной контрразведки, которые как раз вот недавно тут бойню устроили с военными между собой, они там по пьяни в ресторане. Говорим, да. Но что касается истории Андрея Ястребова, к нам обратилась его мама, которая за него переживает. Она рассказала, что ее сына завербовали, увезли на военные действия, вызвали ли ее в приказном порядке в Питере на Грибной канал в офис, я так понимаю, самого Пригожина, где ей из конверта вручили 151 тысячу рублей, как вот якобы зарплату то ли за один, то ли за 2 месяца и так далее. Примечательно здесь с юридической точки зрения, вот тебе как юристу и адвокату будет интересно узнать, его, вот этого молодого человека, привезли в колонию номер 7 отбывать 2-летний срок лишения свободы в колонию строгого режима в апреле этого года. То есть по закону он минимум 2/3 должен был там находиться в исправительной колонии. И ну, они конечно. Не имели.
А статья какая у него, кстати?
Там рецидив, его осудили за кражу. И по краже ему дали 2 года строгача. Так понятно. Вот, если с учетом того, что его привезли в апреле 22 года в исправительную колонию, то самое раннее, когда он мог быть условно-досрочно освобожден, это была бы вторая половина 2023 года. Вытаскивать его каким-то образом, освобождать из колонии до назначенного судом срока лишения свободы, никто не имел никакого права. И здесь мы говорим о том, что фактически сегодня руководство УФСИН, руководство ФСБ, которое контролирует и ЧВК, и тюремную систему, они сейчас соучаствуют вот в этих военных преступлениях, когда они людей, которые находятся у них под принуждением, в их местах лишения свободы, вместо перевоспитания, коррекции, исполнения наказания, они их используют как пушечное мясо, они их вербуют. Причем у нас есть записи, которые сегодня пока еще не опубликованы, которые как раз сообщают о том, что вот в том числе и Андрей Ястребов, и другие осужденные из его колонии, которых этапировали и направили для войны на территорию Украины, вот на оккупированной территории, они связывались со своими родственниками перед отправкой, и они просили сделать все возможное, чтобы их вернуть, что они не хотят ехать. У нас есть доказательства того, что все это было под принуждением. Мы этого пока не публиковали специально, чтобы дали возможность им сесть в лужу, собственно говоря, куда они благополучно и сели. Потому что мы сначала опубликовали разговор с его мамой, в котором она рассказывает, как ее сына отправили на войну, как ей всучили черным налом денежные средства из-под полы, заставив там за что-то расписаться в какой-то ведомости. Вот. И как ответ на нашу публикацию и на разоблачение этого, они не придумали ничего лучше, как ФСБшникам взять его в кабинете, посадить рядом с противогазом, который напротив него лежит, и который в любой момент на него могут надеть, прижать кислород.
А вот люди так и не поняли, для чего противогаз лежит. Ну, явно ФСБ не грозит атака, значит, ипритом или чем-то таким.
Ну, да,
противогаз одевают, чтобы душить, понимаете?
Да, про газовые атаки мы, по-моему, ничего еще не слышали в этой войне. Поэтому здесь то, что там лежит противогаз в кабинете опера, который курирует армию, это как раз вот история, что либо ты будешь говорить сейчас на видеозапись то, что нам нужно, что ты на все согласен, что ты хочешь воевать, ты получил ранение, и ты опять хочешь воевать и так далее. Но это лучше для них, чем, видимо, те пытки, которыми им угрожают в случае попытки отказа. Вот. Ну и, собственно говоря, эта история еще раз про то, что до окончания срока лишения свободы заключенных вывозят для соучастия в военных действиях. Нарушаются грубейшим образом российское законодательство, международное законодательство.
Да, международное.
Вот. Здесь в полный рост у них военные преступления, в которых, еще раз подчеркну, при том, что в основном журналисты меня спрашивают про так называемую ЧВК и про Евгения Пригожина, который является как красная тряпка для всех. Здесь важно понимать, что если бы генералы ФСБ и ФСИН не помогали и не сотрудничали вместе с Пригожиным, он бы никогда бы в жизни ни на одном вертолете не залетел бы ни в одну колонию, не завербовал бы ни одного заключенного. Поэтому то, что они делают и хотят потом...
Нет, это команда сверху, это ЧВК, безусловно.
Это ответственность директора ФСБ, директора ФСИН. Это директора федеральных служб прямого подчинения Путину. Поэтому очевидно, что то, с чем мы сейчас имеем дело, и вот те там последующие там ордена, медали и все вот эти вот липовые там документы, которые сейчас мы в последующем с тобой озвучим, да, это все еще раз прямая зона ответственности Владимира Владимировича Путина и всей вот этой иерархии под ним. Поэтому, чтобы они потом не рассказывали, там ни Гостев, ни Бортников, ни Чуйченко, министр юстиции, вот они курируют, они контролируют тюремную систему, и именно они соучастники вербовки и отправки на убой сотен и тысяч заключенных, которых отправляют без подготовки, без желания, фактически под принуждением и под угрозой применения пыток и наказания. Вот. И вся эта история сейчас как минимум в 10 регионах зафиксирована. И наши источники сообщают, что там горячие головы из так называемой партии войны, они будут лоббировать в сентябре, в ближайшие недели, еще и принятие неких законодательных актов и законов, которые будут легитимизировать подобное беззаконие и отправку на войну осужденных до окончания срока лишения свободы.
Так, ну вот нашумевшая история, очень, на мой взгляд, показательная. А вот сейчас мы посмотрим на экран, то есть это фотографии, вот, ну мы взяли просто Делфи, хотя везде разошлось, вот по поводу этого Непаратова Ивана Андреевича, получил он медаль за отвагу, указом президента она. А, да, со ссылкой идет, конечно, на ГУЛАГу нет. Вот медаль, значит, за отвагу. Он погиб. Он погиб. Вот медаль за отвагу. Это свидетельство о смерти этого Непаратова. Далее у него это что-то такое ДНРовское, мне кажется, вручено было. И, да, нет, вот Непаратов воевал за свободу независимости Луганской республики, пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу. Подписал глава республики Пасечник. Ну, то есть, эта история нашумела. Вот, просто уже тут-то уж точно не скажешь, что, значит, мы ничего не знаем, кто это такие, погиб и погиб. Он в 2013 году был осужден. Вот, я читаю, согласно официальным данным СКР, после задержания участника группы Непаратова инкриминировали часть 2 статьи 105. Убийство 5 человек, сопряженных с похищением и разбоем совершенной группы лиц с целью скрыть другое преступление. Статья 161 – грабеж, 162 – разбой, 163 – вымогательство, 126 – похищение, статья 222 – незаконно хранение оружия, часть 2 – 105 – убийство, статья 159 – мошенничество. Ну, то есть, полный букет. Полный фарш, он сидел, и ему сидеть было еще полсрока минимум, он в 2013 году осужден. Да, и он, по-моему, на 25 лет, да, на 25 лет осужден был этот Непаратов, и вдруг оказывается на поле боя в Украине, значит, ну, погиб, значит, его награждают еще, ко всему прочему. То есть, ну, это свидетельство чего? Это свидетельство того, что действительно, значит, люди осужденные, во-первых, есть, второе, их награждают, что вообще-то говоря, там, статутом наград, там масса оговорок всяких, кого можно награждать, кого нет. Если ты угрохал семью из 5 человек, то, честно говоря, как-то, в общем, даже если ты искупил вину, то награждать тебя не за что особенно, да? То есть, вот уже этический момент. Я, конечно, допускаю, что на верхнем уровне Путин подписывает за него указы, он сам, может, и не сидит там, не подписывает, не разбирается. Ему вообще начхать, это для него навоз, пушечное мясо, там, я не знаю, мясо, которое можно тратить и тратить. Вот, даже где-то и приятно это, потому что утилизация происходит, освобождаются колонии, значит, какой-то кумулятивный элемент вот таких, о которых ты говоришь, для которых либералы, значит, очкарики не авторитет, они как бы, в общем, тоже в расход уходят. То есть, от них тоже угрозы мало какой будет исходить. Но вот если оценивать эту историю с точки зрения перспектив, так сказать, как много вообще у них этого резерва, то есть, в колонии сидит В колониях в России сидит что-то около 450, называют цифру. Может быть, она больше, может, чуть меньше. Но близко к тому. Ну, то есть, так, по логике-то вообще резерв неисчерпаемый. Там 1020-30 набрать-то теоретически. Я не говорю практически, но теоретически-то можно. Понимаешь ты что? И всех их уложить.
Марк, три вещи. Вот, что именно про историю с Непаратовым. Да, потом мы перейдем тогда к перспективам. Давай, давай, того, давай, давай. Они могут рекрутировать, сделать... оружейными. Сейчас у них уже новое слово появилось, новое понятие среди заключенных и сотрудников СИН, тюремной системы. У них теперь вот есть осужденные, а есть оружейные. Оружейные – это те, кого поставили под ружье, кого рекрутировали для соучастия в войне. Да, уже прям так уже слово «оружейные» пошло в ход. Так вот, что касается вот этого оружейного Ивана Непаратова, там действительно, да, мы опубликовали эту информацию, инсайдер подхватил, и дальше благодаря СМИ получилась широкая огласка. Три момента, на которые я хочу указать внимание, опять же, с юридической точки зрения. Его осудили в 2013 году к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Запрашивали вообще для него пожизненный срок лишения свободы, чтобы он вообще никогда не вышел в связи с тем, что он и подконтрольная ему банда Подмосковье творило просто самый настоящий беспредел. Они людей там похищали и убивали за 10, за 20, за 100, за 200 тысяч рублей. То есть они, для них не было никакого там ценности в человеческой жизни. Вот. Это самые настоящие такие беспредельщики. Так вот, и с учетом назначенного ему срока лишения свободы, самое раннее, когда бы он имел возможность выйти хотя бы по УДО на свободу, это было бы после 2030 года, в лучшем случае. И то, как правило, люди, которые осуждены за подобное, они условно-досрочно никогда не получают, только там в самом-самом конце. Значит, этот персонаж очень ловко устроился в нынешней погрязшей в коррупции коррумпированной системе. Он стал ни много ни мало завхозом отряда номер 11 в колонии номер 6 УФСИН России по Псковской области. То есть он сидел в Пскове. И последние годы он вместе с оперативниками этого учреждения, колонии номер 6, обелечивал осужденных в своем отряде, торговал поощрениями, свиданиями, УДО, запрещенными предметами. И потом в какой-то момент попал в разработку отдела собственной безопасности, и на них собралась папка, на него и на ряд коррумпированных сотрудников. И дальше можно только догадываться, как происходила вербовка, и чем ему угрожали, и каким образом его на эту историю сподвигли. Но факт остается фактом. То, о чем мы говорили 2-3 месяца назад с тобой, когда я говорил, что часть осужденных вербуют для соучастия в грязевых работах, там траншеи и так далее, а часть формируют бригады киллеров. И тогда вот эти вот, знаешь, провластные, пророссийские боты и тролли тогда писали пакости, что мы все придумываем, мы сочиняем.
Ну, да, был такой.
Вот, пожалуйста, как бы, да, вот прошло 2 месяца. В результате эти боты и тролли сейчас молчат в тряпочку, а мы с тобой показываем нашим уважаемым подписчикам и зрителям фактически документы, вот эти вот медальки и материалы, которые полностью подтверждают, что Российская Федерация, а конкретно российские спецслужбы, ФСБ, ФСИН, еще раз подчеркну, и так называемая ЧВК, которая, по сути дела, является филиалом Министерства обороны и ФСБ, они вербуют тех самых убийц, которым надо еще находиться 5, 10, 15 лет в исправительной колонии. Они их освобождают, везут сразу на территорию Украины, в Украину, вооружают для того, чтобы они дальше воевали против украинцев. Это опять очевидное военное преступление. Использование осужденных, использование преступников. И здесь в данном случае, но это полное расчеловечивание самой российской власти, самого государства, потому что тех, кого они должны наказывать сроком лишения свободы и исправлять, они берут, освобождают,
дают руки оружие,
дают берут руки самые оружие. Низменные в них инстинкты и чувства и говорят, ты вот раньше убивал корыстно для своих интересов, и мы тебя посадили в тюрьму, а теперь вот тебе оружие, иди и убивай по нашей команде и так далее. Но это бесчеловечно. Это бесчеловечно во всех отношениях, и эта история сейчас деморализовала, ну, по моим ощущениям, около половины сотрудников СИН. Потому что когда они до этого исполняют какие-то приговоры, хотя бы формальная сторона соблюдается, есть какой-то минимальный суд, какое-то обвинение, какие-то документы, то теперь просто приезжают какие-то бандиты с золотыми цепочками, сотовыми, с автоматами, в спортивных сумках, заходят на территорию, говорят, мы здесь власть, мы самая большая ОПГ, вы идете к нам в большую ОПГ, мы ваш социальный лифт на свободу и к богатству, к благополучию, и вы раньше убивали, и вас за это наказывали, а теперь вы будете убивать, грабить, насиловать и творить
зло. А вас будут награждать.
Да, и вас будут еще награждать, вы будете помилованы и так далее. Здесь две составляющие. Во-первых, это преступление, когда заключенных вынуждаются участвовать в этом. А во-вторых, это преступление по отношению к мирному населению и внутри России в том числе. Потому что есть потерпевшие, которые должны там получать какое-то там возмещение вреда. Они должны знать, что те, кто их там убивал, там насиловал их родственников, да, да. Они отбывают наказание. И да. Тут им сейчас мы с тобой рассказываем, что, ребят, да нет ничего, там, ты в России можешь что угодно завтра сделать с любым человеком, тебя посадят, и ты тут же берешь ручку да. с листочком и да, пишешь товарищу
что я хочу отправиться, письмо,
и все. И я хочу идти, и все, и тебя через 3 недели эти архаровцы из ФСБ, из ЧВК, из Минобороны заберут, отправят на передовую, дадут тебе еще оружие. Это просто, понимаешь, то есть, по сути дела, нету никакого государства на территории России. Есть репрессивный аппарат, который у них есть тюрьмы, пыточные, швабры, кипятильники, автоматы, и вот они стараются держать в страхе всех. Судей, прокуроров, журналистов, оппозиционеров, всех. Но как государство, его уже как вот просто как, каким оно еще было там несколько лет назад, теперь государства Российской Федерации, по сути дела, нет. Это мафиозная большая какая-то структура, и с точки зрения там, политологии, истории, еще пока подобного ну, не было за всю историю человечества. Но это самая настоящая мафия.
Ну да. Нас уже смотрят больше 50 тысяч человек, где-то 55-300. Больше 15 тысяч поставили лайки. Знаю, как я вам всем надоел, но это действительно штука важная. Вот. Вот так убеждаешь, глядишь и дотянешься до 1 700 000. Так что не так все просто. Поэтому вы все-таки подписывайтесь на каналы. На мой и на канал ГУЛАГу нет, который, как я уже говорил, в описании по имени Владимира Осечкина. Ну и распространяйте эти эфиры, ссылки на них в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Вот смотри, давай тогда обсудим вот еще с какой стороны. Вот Кадыров проявляет невероятную активность. Вот по моей информации, как мне сказали, что последнее его заявление – это его же личная игра. Вот, никакого назначения на место Золотого не будет, что все это попытка выкружить свое. Да, он ведет эту игру по принципу, значит, ну, кокетливо так, значит, отчета, вот я вот являюсь элементом в этой властной вертикали, причем, ну, одним из ключевых, там, по части вот обеспечения, значит, власти самого Путина, скажем так, да, при том, что у него масса врагов. Он вот выдумывает всякие поводы, записывает публичные заявления, на самом деле за ними ничего нет. Они, эти заявления абсолютно пустые, никуда он не уйдет, он будет оставаться там, где он есть, вот. И, соответственно, здесь вопрос заключается в следующем. На твой взгляд, вот у него там предшествующим было заявление, что дайте нам власть, мне Кадырову, и я вот доведу операцию до конца. При том, что, ну, понятно, что он не может ее довести не сам, он может только ресурсом, да, русским ресурсом, вот большинством населения, просто их взять и отправить, не спрашивая, как это могут себе позволить кадыровцы, да. Вот их роль сейчас, насколько о ней можно судить, они... Заградотряд, они сами воюют, я имею в виду в зоне боевых действий, они обеспечивают, значит, лояльность батальонов, которые сформированы из бог знает кого, вот этот третий корпус, который вот сформировали в Мулино Нижегородской области, вот по разным слухам, по разным данным, там люди там и до 60 лет, и кое-кто и постарше даже есть, ну, я не знаю, как их будут использовать непосредственно в боевых действиях, но... Во всяком случае, они там есть. Из них сформировано соединение, которое вот отправилось в зону боевых действий. Вроде бы по трем направлениям. Посмотрим, что будет. Возможно, они уже вкинуты в бой. Значит, ну, поглядим. Вот на твой взгляд, какова их роль? Меняется ли роль Кадырова и кадыровцев в этой войне? Что ему, можно сказать, поручено со стороны Кремля, ну, непосредственно Путина? И, так сказать, как он справляется с этим обязанностью?
Ты знаешь, я могу так сказать, что ты прям с языка снял, назвав вот то, что да. говорит Кадыров пустыми заявлениями. Это действительно, он оказался в прямом смысле слова
пустышкой. Ну, обсуждают, все обсуждают.
Да, он превратился в пустышку и для силового блока, и для Кремля. Он с треском проиграл ту борьбу, которую он попытался начать вот несколько месяцев назад. Ты помнишь, когда фотографии мы публиковали, где он встречается с Бортником, где он встречается с Шойгу?
Ну да, да,
были. Он пытался совершить максимальный маневр для укрепления ситуации. Но я еще раз, как я и говорил полтора-два месяца назад, Путин человек, который смотрит на реальные цифры, на отчеты. Вот кто из них сколько рекрутирует? Рамзану Кадырову и его группировке была отдана на откуп огромная часть российской экономики теневой. Мы знаем, мы с тобой имеем в виду там вот эту группировку, которая располагалась в президент-отеле, им давали большие возможности разруливать экономические потоки и в Москве, в московском регионе, целый ряд регионов, нескольких воров в законе, там нескольких его людей карнавали вот, для того, чтобы они в преступном мире увеличивали свое влияние, финансовые потоки. Все это им отдавалось, потому что на них делали очень мощную ставку. И, в принципе, до последнего Путин верил в Кадырова, в силу чеченского спецназа, потому что смотрел вот эти красивые ролики, которые сейчас вот все называют уже там, смеются над ними, тиктоковыми войсками, когда вот они стоят в черном, летает дрон, и ну, непосвященный человек думает, вот ничего себе, вот эта бригада мощная. Вся эта бригада, в большей части, как она была в Чечне, так она и осталась. Уехала лишь небольшая часть. Все остальное через военкоматы набирали калмыков, волгоградцев, бурятов, кого угодно завозили для того, чтобы увеличивать по документам отчет, сколько Кадыров поставил под ружье и отправил на войну. А в это самое время параллельно группировка, вот та самая, которая там несколько генералов ФСБ, ФСИН и Пригожин, они придумали совершенно, в их понимании, гениальный ход. С одной стороны, они, как они выражаются, утилизируют зэков, которых они воспринимают как чужеродный элемент. И мы, если мы говорим там про колонии строгого режима и про рецидивистов, они считают, что эти люди неисправимы. Нынешней тюремной, другой тюремной системы, там, скандинавской, у них нету, которая их перевоспитает, как Брейвика, там, с помощью там, книжек и спорта. У них пыточная система, в этой пыточной системе они их не могут исправить, они их только озлобляют, те выходят на свободу, и опять, как правило, больше 50% рецидив совершает что-то страшное. Поэтому, с одной стороны, для силовиков, хотя это цинично, это бесчеловечно, но я говорю тебе про их логику, это утилизация зэков, как они называют, да. Во-вторых, освобождение тюремного пространства для того, чтобы туда отправлять тех, кто против войны, кто против нынешнего режима, и так далее. В-третьих, кого не жалко отправлять на войну с тем, чтобы они там бежали вперед на мины и так далее, вызывая шквальный огонь на себя, в том числе расход боеприпасов, с тем, чтобы меньше выстрелов оставалось уже в сторону регулярной армии и сотрудников ФСБ. И сейчас, за последние два месяца, вот это условное, я сейчас не, как в их понимании говорю, не как мы с тобой это рассуждаем, нормальные люди, а в их понимании вот нынешняя бизнес-модель, как они считают, по рекрутированию, она у Пригожина в этой группировке стала намного более мощной и эффективной с точки зрения количества людей, чем то, что тужился и пытался сделать Кадыров. Поэтому Кадыров...
А, вот так. То есть там есть конкуренция, на твой взгляд?
Ну, там уже нет конкуренции. Как бы. Кадыров стал аутсайдером, уже все понятно. Большого количества людей из Чечни, желающих ехать в Украину, нету. Все эти ребята, они хорошо как бы снимаются в видеороликах. Большая часть из них ехать воевать в Украину не видит смысла и считает это действительно делом опасным. Ну и плюс ко всему в душе огромное количество тех, кто в Чечне даже надевает форму, они присягают Кадырову и чеченцам, чеченскому народу, а не России, не российскому народу, не... и так далее. Там вот эта история отголосок 90-х, начала нулевых, он никуда не ушел, она есть, и там условно там за интересы России никто отдавать свои жизни, лезть на амбразуру
да,
не будет.
Да, точно, чем... абсолютно.
Вот. Поэтому здесь, и поэтому то, что вот он заявил, что вот он собирается куда-то уходить и так далее, он действительно хочет свинтить, ему неудобно разговаривать со старейшинами, потому что когда ему задают вопросы, одно дело, когда он работает с Москвой, с Путиным, создает иллюзию лояльности, и в Грозный идет мощный поток денежных средств, на который отстраивается Грозный, республика, большая часть молодежи, которая лояльна Рамзану, покупает там эти Майбахи, Мерседесы, Роллс-Ройсы, Порше и так далее. Все это круто. А когда им говорят, ребята, теперь надо расплачиваться, теперь надо брать в руки автомат, ехать в Украину, идти под минометный огонь. Не готовы они в большинстве своем. Все, эта история как бы заканчивается. И поэтому он, конечно, хочет свинтить в Москву. Он хочет свинтить туда, где
ему будет... Ну, а какое для него место там? Ну, а какое вот? Какое?
Ну, понятно, что ФСБ его на пушечный выстрел не подпустит. Понятно, что Минобороны тоже его не примут. Поэтому у него дорожка небольшая. У него есть вариант либо в правительство пойти и быть министром по делам Северного Кавказа, либо там, в сторону там, заместителя директора Росгвардии с тем, чтобы каким-то образом где-то вот там сидеть в Москве и не отвечать на неудобные вопросы его же земляков, которые с каждой недели, с каждым месяцем становятся все более громкими, потому что к нему вопросов в республике очень много. А авторитета у него практически нет. Там вся эта история держалась на больших финансовых потоках, которые теперь из Москвы направляются на войну, но уже точно не в Грозно и так далее. А та система, она привыкла пылесосить денежные средства. И поэтому вот он сейчас и заерзал, поэтому он хочет с этой истории съехать и каким-то образом куда-то уйти. Но куда-то серьезно у него, как, ну какой, какая у него перспектива, кому он там в Москве нужен? Вот он был нужен, нет, как какая-то там страшилка, конечно, пугалка, если что там, вот для молодежи, знаешь, там будете извиняться, посадим на бутылку и так далее. Да, ну да, все. Какие бутылки, когда с той стороны там уже десятки тысяч убитых, раненых и так далее. Кого его там, кого он может уже напугать, когда такое творится, и когда головорезов из зоны выпускают массово и дают им оружие и так далее. Поэтому здесь еще раз, он находится, скажем так, в творческом поиске, вот, и знаешь, как это, как на Хедхантере выставляет свою сейчас кандидатуру, значит, вакансию и просит эйчеров его куда-то переместить.
Вот. Ну, да. CV размещает.
Поэтому здесь, мне кажется, уже как политические фигуры, вот та, которая мистифицировалась и активно надувалась еще несколько месяцев назад, за его спиной совсем другие дяди творили гораздо большее зло. И сейчас, в общем, ну, он превратился еще раз. Ну, это ТикТок. ТикТок войска.
Ну, ТикТок. Вот смотри, ведь здесь есть еще один аспект, который, по-моему, сильно недооценен. Вот зону боев проходят десятки тысяч людей, да, и причем, повторяю, да, там могут быть какие-то отбитые пенсионеры, еще за деньги, все, но есть те, кто, вот я говорю, да, за деньги, да, находятся там, они возвращаются, и они так-то дикие были. Ну, там у кого-то ротация, кто-то сумел спрыгнуть, и контрактники, не контрактники, тех, кого вот добровольцы, шумобровольцы, возвращаются совершенно уже совсем отбитые, совершенно отмороженные люди. Ну, война, она, в принципе, никого не делает сильно нормальным, это очевидно. Там и посттравматический синдром, и все остальное, там масса всяких вещей. А в русском изводе это всегда гораздо все происходит хуже. Почему? Потому что им никто не занимается. Я вот многих знал афганцев, значит, руководителей афганского движения, вот, и в конце 80-х, и в 90-х, лично я их знал, все руководство. Я хочу сказать, что там тяжелая была проблема еще и в том, что реально никто не занимался. А сейчас просто не до того. Еще там, знаете, кого-то подлечивать, кого-то там в психульнике беседовать. Но это точно Россия там не будет этим заниматься. И эти люди, они возвращаются обратно домой, в разные города. Ну, в Москве еще как-то там чистят это все. А где-нибудь в окраинах, там, в провинции, ну, ты извините. Приходит такой человек, который резал, убивал. А тут ему говорят, ты дорогу на красный свет переходи, понимаешь? Ну, как я вот там герой Донбасса, значит, там не могу водки себе взять.
Да, я был на войне, ему говорят, а какая да. война?
А вы Скажите, здесь в тылу, ты, крысы.
Да, да, нет, он-то приезжает, и он говорит, ребят, я там воевал, я был на войне, ему говорят, да не было никакой войны, заткнись.
Войны не было, спецоперация.
Вот. Да вы что, я же ветеран, ветеран чего ты? Вот. Нет, это история, ну, во-первых, будет очень, ну, как бы уже есть, и с каждым месяцем войны будет все больше и больше таких глубоких инвалидов, которых, в отличие там, от той же Европы, никто не будет возить на отдельной машине, давать им электро какие-то там с моторчиком коляски.
Не, ну, реабилитации там.
Да, то есть эта история, лечить. Нет, как бы в лучшем случае просто дадут коляску, где там надо самому руками там крутить это все. То есть это будет огромное количество, всплеск, просто всплеск, перегруз вот именно по линии травматологии. Это начиная с этого. Во-вторых, конечно, многие из них приедут в надежде на то, что они-то, мы там родину защищали, как да, им там...
Да. Прорывали мешками кровь, как это говорят, а вы
да, тут это. А большая часть людей, как бы, которая сейчас там молчит, опасаясь тюрьмы, она будет им говорить, да, Ты за Путина там воевал, там к Путину и вопросы, как бы, от нас ты что хочешь, как бы, никто их уважать, конечно, не будет. Вот эта история не освободительная, это история нападательная. Это история подлой агрессии, и им будет многим позже за это стыдно. Самое главное, еще раз, фактор, вот как Павел Филатьев говорит, когда я вернулся, первое, с чего, да, оказывается, что войну нельзя называть войной. То есть, вот если сейчас людям, которые там воюют со стороны России, сказать, что, ребят, а это не война никакая, что вы здесь как бы там себя мучите тем, что вы там как деды что-то повторите, это не война, это какая-то специальная операция, и вы вообще про это молчите, гостайна, совершенно секретно, и не будет никаких фанфар, никаких парадов и так далее, потому что это для них будет деморализовываться. Плюс, конечно, они вернутся совсем в другую страну. Та страна, из которой они уезжали в начале года, богатая, успешная, обеспеченная, вся эта история сейчас на ладан дышит с экономикой и в любой момент накроется медным тазом. Соответственно, Путин сейчас выстраивает историю самого настоящего, знаешь, как это МММ, ну, как бы это как пирамида. То есть то, что сейчас они им выплачивают, они не смогут им то же самое всем платить в полном объеме через год. То есть эта история начнет сыпаться, когда пойдут следующие, вот эта пирамида разрастется, и когда все больше людей скажут, а теперь нам тоже платите, как тем, которым вы платили по 300, по 400 тысяч рублей. Все, эта история начинает рассыпаться мгновенно у них с точки зрения экономики. Плюс, конечно же, нужно понимать, что огромное количество нелегального оружия сейчас потоком просто хлынуло, и огромное количество банд оргпреступности в регионах сейчас вооружается за счет того, что списывается там в войне. Потому что одно дело, когда там выплачивают 500 тысяч, 400 тысяч рублей, но сейчас многим недоплачивают, многих обманывают, многие из них обижены из-за недорасчетов. Поэтому и пошла торговля уже оружием в полный рост. А если оружие продается в сторону банд организованной преступности в регионах, соответственно, это оружие будет использоваться. Значит, будет волна грабежей, криминалов, там, ограблений, разбойных нападений, там, бандитизма и так далее. И потом они будут сбиваться в стаи, и вся эта история, как в 90-х, с крышеванием бизнеса, это двойная система налогообложения. Вот и все. Это все, к чему мы сейчас, ну не мы, а Путин с администрацией сейчас Россию к этому приводит. Поэтому будет всплеск преступности, поэтому будут переполнены тюрьмы более чем в два раза. Они сейчас уже переполнены, многие следственные изоляторы будут переполнены еще больше. Вот. И если раньше там последние там 5-6 лет какой-то серьезной оргпреступности не было, и эти криминальные лидеры ручные, единственная их забота была вот бегать там за навальнистами, там за ГУЛАГу не это, за такими, как мы с тобой, и так далее, то сейчас как раз вот через год, через два эта история будет...
Другие проблемы появятся.
Да, совершенно более серьезная это будет история с бандитизмом, вот, с которым, конечно, нынешние менты и ФСБшники, они могут только в 30-ром приехать к Ройзману, там, задерживать его, забегать в подъезд, зачем-то инсценировать какую-то суету, когда мужик сидит в квартире и спокойно им открывает дверь с голым торсом и говорит, что вы сюда приехали, ко мне. А история, когда будут банды, будут в ответ стрелять и бросать гранатами, вот, а зарплаты тем, кто на гражданке, им никто не платит, как на спецоперации на этой, там, на войне, да? Да. Это вся история, еще раз говорю, это все начало трещать по швам, и эта история будет просто нарастать. Негативных последствий для России и россиян будет очень много. И за всю эту историю, за молчание, за трусость, за соглашательство им придется, к сожалению, хотят они этого или не хотят, хотим мы с тобой или нет, придется за это расплачиваться. В кого-то будут стрелять, кого-то будут грабить. Да, кто-то сам будет вынужден каких-то бандах там соучаствовать. Кто-то будет платить, как раньше, там, за крышу, как в 90-е. Вот тем, кто там вернется. Были афганцы, теперь их будут называть, я не знаю, как украинцами будут называть, донбассцами.
Ну, скорее всего, так. Да.
Это для простоты это, язык он сам. Да, да, в общем, по кругу. Поэтому, кто может сейчас, как бы, силового блока, да, они сейчас стараются свои семьи, по крайней мере, там, каким-то образом, там, окольными путями куда-то вывозить в другие страны, понимая, что, в принципе, эта история, там, она... плачевно. И это на десятилетия вперед. Даже если война окончится, завершится там через 2-3 недели.
Да. Ну что же, у нас почти 68 тысяч смотрит, 21 тысяч поставили лайков. У нас мы почти 55 минут в эфире были. У нас уже следующий стрим. Сейчас он будет с Вячеславом Мальцевым. Обсудим подполье в России. Порассуждаем на эту тему. Она, мне кажется, не безинтересная в контексте объявлений Ильи Пономарева о создании военной оппозиции. Ну, вот я думаю, что подходящий для этого собеседник. Так что далеко не уходите. Через 5 минут проведем новый стрим. Проходите по ссылке. Владимир Алексеевич, ну, спасибо большое. Как я уже говорил, подписывайтесь на мой канал, на канал ГУЛАГу нет. И скоро увидимся. Всем пока.
Доброго вечера всем.